Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. Это Радио «Вера» и программа «Светлый вечер». Сегодня у нас исторический разговор. Дело в том, что в этом году, в 2015-м, наступает период подготовки к столетнему юбилею Поместного собора Русской Православной Церкви 1917-1918 годов. Я предлагаю поговорить об этом событии, а именно о соборе. Меня зовут Денис Маханько, здесь Лиза Горская.
Здравствуйте.
И я представляю нашего гостя. Это Александр Игоревич Мраморнов, кандидат исторических наук, научный руководитель издания документов Поместного собора 1917-1918 годов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Александр Мраморнов родился в 1984 году в Саратове, окончил истфак МГУ, кандидат наук. Несколько лет преподавал в высших учебных заведениях, читал лекции по истории России, истории Русской Церкви и некоторым другим гуманитарным дисциплинам. С 2009 работает в структурах Русской Православной Церкви, в частности, в отделе внешних связей, общецерковной аспирантуре и докторантуре. Член научно-редакционного совета по изданию документов Поместного собора 1917-1918 годов.
Александр Игоревич, скажите, а почему вообще важно знать и как-то понимать, что есть это событие, Поместный собор? Казалось бы, мало ли соборов происходит. Практически раз в несколько лет у нас проходят соборы в Русской Православной Церкви. Поместные реже, архиерейские чаще. Почему именно этот собор и почему так много усилий прилагается для того, чтобы вот собрать эти документы? Вы же все-таки научный руководитель издания, они издаются. Поясните,
в чем дело. Вы правы, но надо сказать, что подобных соборов больше не было. Так подобных соборов 17-го.
А тысячеглавый какой-нибудь, 100-главый
собор? Во-первых, этот собор по продолжительности был рекордсмен. По количеству рассмотренных вопросов тоже. И, наверное, мы редко в истории какой современной автокефальной православной церкви назовем подобный же собор. Просто дело в том, что русская церковь, как, может быть, многие знают, в синодальную эпоху жила без соборов.
Ну, и... А сколько не было соборов вот, до 17-го года? Сколько лет?
Почти 200, не почти 200, больше, чем 200.
Больше 200 лет?
Больше 200.
То есть я просто хочу понять, да, в чем тут уникальность и в чем интерес. А оказывается, уже есть тема, да, то есть такой орган, как собор, может быть, поясним слушателям, да, что это орган, может быть, как правильно назвать, управление церковью, да,
слово принятие орган решений. Не надо так педалировать, потому что у нас просто церковь в символе веры, она
соборной.
Соборная.
То есть собор это
без соборов она жить не может.
Собор – это естественный инструмент церкви.
Конечно.
И тем не менее церковь больше 200 лет жила без этого.
Ну, условно говоря, у нас был синод, который назывался везде Малый собор. И, собственно, у нас сейчас есть синод, тоже Малый собор, состоящий из епископов. Ну, условно говоря, соборность и при этом соблюдается, и не каноничность при этом соблюдается, но без общих соборов, пожалуй, этой соборности недостаточно для правильного и каноничного управления церковью.
А в чем была причина, почему спустя 200 лет решили вдруг созвать собор, которого
столько лет не было? На самом деле, вот эти разговоры о созыве собора пошли гораздо раньше. Это все началось в эпоху великих реформ Александра II, и тогда, впрочем, даже в XIX веке архиереи съезжались на то, что называлось съезды, но это были такие прототипы собора. Они имели, например, миссионерскую направленность в 80-е годы XIX века, таких несколько прошло. И, в общем, подготовка вот так вот подспудно собора шла. А после революции в 1905 году уже она пошла непосредственно. Тогда высшая церковная власть с утверждения императорской власти приняли решение о том, что должно действовать предсоборное присутствие, которое и подготовит проведение Большого собора. То есть саму мысль о том, что русской церкви был нужен собор. Большой собор, вообще никто не отрицал, включая императора, который его не созвал.
Угу. А кто созвал? И кто вообще стоял у истоков вот этой идеи, которая в 1905 году наметилось?
Ну, я не думаю, что персонализировать тут стоит. Угу.
То есть это какое-то сознание церковное, да, которое пришло
абсолютно
к выводу, что нужно...
Абсолютно. Если вы посмотрите даже епархиальные ведомости революционной эпохи, вы увидите, что просто там, ну, к собору там есть такие публикации. Вот почему там где-то в регионе...
Рубрика «К собору».
Да, просто в регионе там статья, может быть, с названием «К собору». А почему к собору, если его еще никто не объявил? Ну, просто реально вот церковное сознание шло к тому, что нужен собор. Потому что вопросов накопилось много.
А какого рода это были вопросы в церкви, там, рубежа 19 и 20 веков?
Ну, например, вопрос об правильном управлении церковью, потому что в то время, опять же, огромное количество людей, включая епископат, считали, что русская церковь управляется неправильно.
Угу. Ну, вы имеете в виду вот эту синодальную историю, да, с оберпрокурором Святейшего Синода?
Конечно. Тем более революционная эпоха, она обозначила свои акценты. Раз совершенно очевидным образом императорская власть слабеет, а оберпрокурор – это око государева, соответственно, оберпрокурорская власть должна...
Слабеть. Может быть, нам немножко пояснить, да, нашим слушателям, в чем заключалась вот эта оберпрокурорская история. Насколько я понимаю, Петр I же ввел такое правило, так, да?
Да,
совершенно как-то верно. Он упразднил патриаршество как высшую власть в церкви.
Это было в разное время, не смешивайте, ну, потому что патриаршество постепенно перестало существовать в 1700 году просто со смерти патриарха Адриана,
да.
А оберпрокурор появился уже в 20-е годы. И, в общем, времени прошло много. И, кстати, один из последних соборов прошел вот в этот промежуток. То есть без патриарха, но еще не при оберпрокуроре. А оберпрокурор, ну, фактически сделал... И вот эта вот должность сделала так, что соборы не могли проходить, потому что все ключевые вопросы жизни церкви утверждал император по докладу оберпрокурора.
То есть, фактически, главой церкви являлся император,
но это государь, было записано и в законах, да.
А его заместителем оберпрокурор.
Да, а как бы члены вот этого малого собора, то, с чего мы начали, они как бы вот там какие-то вопросы обсуждают, но и как будто ни при чем.
А я знаю, что вы на самом деле сторонник вот такого варианта управления. То есть вам нравится синодальная эпоха?
Вы знаете, я вот на ваш провокационный вопрос отвечу так. Я сторонник того, что принимает соборный разум церкви. Поскольку у нас церковь действительно соборная, это сказано в символе веры, то как соборный разум церкви в свободной обстановке решит, то так и должно быть. Вот. Но совершенно очевидно, что у синодальной эпохи были свои преимущества, в том числе в системе управления, в системе, например, контроля за, собственно, уровнями управления и расходованием финансов церковных на разных уровнях управления.
Ну, поскольку был задействован государственный бюджет, государству надо было следить, да, за тем, как что расходуется. Интересная точка зрения, не буду
это,
с
кстати,
этим спорить.
Это, кстати, спорный вопрос. Вот часто в общественной дискуссии, например, там где-то в соцсетях какой-то церковный вопрос выплывет и начинает говорить, да что там, почему имущество передается, это все было построено на государственные деньги до революции, там какое-то здание. Ну, вот это очень дискуссионный вопрос, на государственные ли. Потому что я, например, из того, что я знаю, и как исследователь знаю, все-таки большая часть, они могли проводиться по государственному казначейству. Но это совершенно не означает, что это были государственные деньги.
Очень... Ну, насколько я знаю, скажем, несколько храмов в разных регионах, их историю, там, например, скажем, один собор 1825 года, с которым я хорошо знаком с его историей, в Новгородской области, все строили купцы местные.
Абсолютно, да. И строили по-разному. То есть чисто из государственного бюджета меньшая часть построена. Поэтому достояние русской церкви, это было действительно церковное достояние.
Потом есть школы, которые также на частные деньги созидались, да, в том числе церковные, церковно-приходские школы. То есть,
конечно, тут... я надеюсь, мы о такой сегодня школе еще упомянем.
Ну, забегая вперед, наверное, да. И вы сказали, что в 1905 году с вот этой первой революции началось движение к собору. И в 17-м он таки состоялся. А что проходило вот в этот промежуток?
А в 1907-м император Николай II, ну, скажем так, не благословил
проведение собора,
ссылаясь на достаточно турбулентную ситуацию в стране. Хотя, наверное, с какой-то точки зрения это было ошибкой, потому что соборное движение никуда не растворилось. И вот это пришлось... Ну, куда канализировалась, так сказать, уже подготовленная сила церковная, так сказать, подготовившая собор? Это все ушло в прессу. Ушло в прессу, в многочисленные дискуссии на епархиальных съездах.
Я думал, сайтах сейчас.
Нет, не на сайтах, но пресса... Я не знаю, мне кажется, что пресса межреволюционная 1907-1917, она бурлила, может быть, ничуть не меньше, чем нынешние сайты, а может и больше даже.
Ну, вы знаете, там действительно был очень большой накал. Я вспоминаю некоторые воспоминания, скажем, вот митрополита Евлогия, который в книжке это изложил, там это есть. И про прессу, как архиереи старой формации рассматривали это как проблему, да, когда дискуссия, которая до этого была закрыта, выплеснулась в общественное пространство. Действительно, да, наверное, это был бум, сравнимый вот с тем, что мы сейчас видим в социальных сетях.
Бум, причем он был еще девизу бум, бум именно по собраниям. Вот сейчас там, я не знаю, когда там епархиальное собрание раз в год, но это официоз, да, а ну, там есть у нас всякие конференции, рождественские
съезды,
много всего есть, да, но... Вы представьте себе ситуацию, когда в епархии ну, практически каждый день происходит какое-то многолюдное собрание. Вот это вот...
Каждый день.
Вот это вот межреволюционная эпоха. Откройте некоторые епархиальные здания, вы просто увидите это. Я вот в свое время изучал одну из немногих церковных именно газет, а не журналов, не епархиальных ведомостей, «Братский листок» епископа Гермогена, который он издавал в Саратове. Ну вот там эти собрания описываются почти как минимум еженедельно, а то и иногда и ежедневно. И причем на них приходило огромное количество людей. Сектанты, туда приглашались революционеры разных мастей, то есть люди всех идеологических направлений, там шли споры, то есть дискуссия пошла постоянная вокруг.
А как это вопросов. В итоге выросло в какие-то в подготовку серьезную? Ведь то, что вы рассказываете, это такой, ну... Какая-то не сформировавшаяся масса всего. Как это в итоге обратилось в какие-то документы, в какие-то
вполне,
мысли?
Потому что определенный костяк он был на всех уровнях. То есть, например, на уровне такой вот тонкой интеллектуальной церковной мысли это было предсоборное присутствие, которое ну, блестяще отработало в 1906 году. Но в основном, что мы увидим в материалах, вот ныне переизданных документов предсоборного присутствия, это действительно высокоинтеллектуальная профессорская дискуссия. В основном вот это.
Угу. А какой был градус этой дискуссии? Они спорили там с друг другом или как-то уважительно?
Градус был очень серьезный.
Высокий, да, градус?
Да, спорили. Впрочем, корректно, но спорили до того, что, так сказать, просили друг друга иногда помолчать, чтобы высказать свою позицию. Вот. И это вот первый уровень. А второй уровень, он, наверное, тоже был в епархиях, но он был, может быть, не настолько цвел интеллектом, но... Тоже все было достаточно серьезно. Дискуссии, впрочем, системные, они тоже имели место. И можно сказать, что к 17-му году Русская Церковь во многом была подготовлена к тому, чтобы избрать какой-то вот такой вот адекватный состав собора. А он именно с периода проведения предсоборного присутствия мыслился как собор, включавший не только епископат, но и клириков и мирян, их представителей, точнее.
Ну, то есть, переводя на современный русский язык, это были епископы, священники и простые мирян,
да.
Верующие люди.
Да.
От каждой епархии, по три человека, если
да.
Не ошибаюсь.
Да.
Интересно, вот вы, Александр Игоревич, в общих чертах рассказали, что там люди спорили, и часто градус был высокий. О чем спорили? Ну, тему патриаршества мы уже обсудили, тему управления церкви. Какие еще были самые острые вопросы, самые такие злободневные?
Ну, впрочем, как и сейчас, церковь была не только церковью, как сейчас принято говорить, в священноначалием Российской Федерации. У нас была вообще-то Российская империя, и у нее были национальные окраины. Вот вопрос жизни церкви на этих самых национальных окраинах стоял достаточно остро в ту эпоху. Может быть, сейчас нам кажется не очень актуальным в связи с самостоятельным бытием грузинской православной церкви, как устроить церковь в Закавказье. Но вот, например, в предсоборном присутствии был специальный, так сказать, отдел, который вот обсуждал эти вопросы. А в 17 году вопрос почти сам рассосался, потому что ну, просто грузинская церковь объявила автокефалию, избрала патриарха себе. То есть дискуссии вам сильно были связаны с реальной обстановкой в стране. И с ее границами, с тем, что в ней происходило. Но были и такие дискуссии, которые, пожалуй, даже из 1906 года сохраняют свою актуальность. Например, дискуссия по приходскому вопросу, по структуре епархиального управления, например, по коллегиальному органу, который помогает на месте в регионе епископу правильно управлять каноничной епархией. Здесь вокруг этого было очень много сломано копий. И в результате были приняты некоторые решения, но уже на самом соборе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы говорим о соборе, о поместном соборе 1917-1918 годов. Очень интересная тема, и в гостях у нас научный руководитель издания документов этого собора Александр Игоревич Мраморнов.
Александр, расскажите, пожалуйста, об издании. Оно на какой стадии подготовки находится и что планируется издавать? Сколько томов вообще в нем? Наверное, это колоссальный корпус источников, документов.
Действительно, собор, который проходил больше, чем один календарный год, оставил очень много после себя документов, которые большей частью сохранились. И сам собор успел издать только их меньшую часть, часть деяний, собственно говоря. Деяния – это стенограммы, практически запись всего того, что происходило на соборе. Эти деяния в издании Соборного совета были переизданы в 90-е годы Новоспасским монастырем. Так сложилось. И вот это вот переиздание, фактически репринтное, оно имеется в различных библиотеках нашей страны, в церковных библиотеках, светских. И чаще всего о соборе 17-18 годов судят вот по этому переизданию репринтному.
Репринтное издание, по сути, протоколов, да?
Да,
стенограммы.
Стенограмм, будем точнее. Вот. И совершенно этого недостаточно. Несмотря на то, что на рубеже 90-х и 2000-х вместе с Государственным архивом Российской Федерации Новоспасский монастырь доиздал как бы то, что не успел сделать Соборный совет. То есть достали экземпляры деяний, тех, которых не нашли, заменили протоколами, хотя это совершенно другой документ собора. И вот добавили, сделали добавку к этому репринтному изданию. То есть получилось, что как бы материалы всех 170 заседаний у нас есть, мы с ними можем ознакомиться. Но если копнуть глубже, это на самом деле не вполне так, потому что часть, как я уже сказал, заменена протоколами, это краткое изложение того, что происходило на соборе, а не подробная стенограмма. И совершенно мы лишены того, что происходило в отделах и комиссиях собора. А там, по сути дела, велась вся самая основная работа. И вот в таком состоянии этот вот вопрос, можно сказать, дожил до нынешнего патриаршества, до патриаршества Святейшего Кирилла. И только при нынешнем патриаршестве стало возможным осуществление более грандиозного замысла издать все документы собора. Собственно, эта работа подспудно началась в Новоспасском монастыре в 2011 году, когда его возглавил епископ Воскресенский Савва. И в 2012 году уже был создан научно-редакционный совет, который контролирует, курирует, собственно, повседневную работу по подготовке к изданию этих документов. Вот. А мы эту работу ведем, и уже сложилась, в общем, почти окончательная концепция, хотя новая обработка и поиск документов, они все время ее корректируют. В этой концепции, ну, грубо говоря, условно 30 томов.
30?
Да.
А сколько издано?
В настоящий момент издано 3 в 4 книгах. Первый том у нас вышел в 2 книгах, потому что он как бы стоит немножко особняком. Это материал предсоборного совета. Возвращаясь к нашей начальной дискуссии, стоит напомнить нашим слушателям, что собор 17-18 годов был подготовлен 3 коллегиальными органами. Первый мы уже упоминали, предсоборное присутствие, потом с 1912 года до революции заседал, правда, редко, заседало предсоборное совещание. Наконец, когда уже совершилась февральская революция, обстановка изменилась в церкви и в государстве, был создан достаточно оперативно предсоборный совет, который подготовил уже непосредственно созыв собора и передал ему материалы всех предшествующих предсоборных органов.
Возвращаясь к собору 17-18 годов, непосредственно от книги, да, к источнику, я, насколько помню, он проходил в довольно сложных условиях. И политически, и даже чисто небезопасно было вообще находиться на улице, выходить куда-то. Расскажите об этом подробнее. Где он проходил, когда, и какой был вокруг исторический фон?
У нас тут вот небольшой инсайт из научно-редакционного совета. У нас была дискуссия в научно-редакционном совете по поводу император и царь. Ну, у нас есть разные точки зрения, я тоже не буду обозначать, какая победила, но суть в том, что члены собора с какого-то момента начали бояться писать слово «царь» и «император» с большой буквы, как это было принято и как у них рука вообще-то привыкла делать. Вот это зарисовка к тому...
Это видно по документам, да?
Это видно по документам. Вообще лучше было избегать этого уже после, после ноября 2017 года. В документах лучше было избегать написания этого священного слова. А, на самом деле, бояться много было чего. Вот вы представьте, это трудно в наше время представить, и не дай бог, но представьте, что за окнами действительно стреляют, и там очень много ходит, кто антицерковно настроен, а тут огромное церковное собрание.
Сколько участвовал в заседании?
500 с лишним человек. Но обычно участвовал где-то 350-400 на лицо членов собора. Но это все равно очень много. Представьте, вот ну, вначале там были торжественные заседания в главном храме страны, но потом в епархиальном доме в Лиховом переулке постоянно шли заседания, и вот такая огромная масса людей, представлявших церковь, всей епархии фактически русской церкви сидит, а в то же время на улице стреляют. Вот можно сказать о том, что само нахождение там – это был подвиг. Тех, кто там находился. Ну, допустим, там епископы находились там по должности, но члены собора, священники и миряне, они были избраны, и они могли на любом моменте избрания отказаться от этого и потом сложить в себя полномочия собора. Но таковых все-таки было меньшинство, тех, кто сложил, или тех, кто не приезжал на заседание собора. А большинство вот эту свою долю, так сказать, и свой долг исполняли и дальше. То есть вот даже это говорит о величии того события, которое происходило в тот момент. И, кстати, очень часто любят говорить о том, что вот в условиях, когда в стране было междувластие, и вообще непонятно, кто был властью, собор действительно представлял большинство населения. Угу. Это не был парламент, это был церковный орган, но он представлял интересы большинства населения, потому что в его избрании участвовала большая часть населения России.
А вот эти делегаты, они избирались не каким-то узким кругом? Там как голосование было устроено?
Вы имеете в виду
делегаты
члены собора?
Члены собора,
да. Собора избирались на епархиальных собраниях, либо просто по плану созываемых к тому моменту, либо, если они не созывались по плану, они специально созывались для избрания делегатов. И, соответственно, были выборы и меньшего уровня, то есть на уровне благочиния сначала намечались кандидаты. То есть избрание здесь было не каким-то там, так сказать, решением между собойчика.
А снизу вверх как бы это решалось?
Снизу вверх, и естественно, на каждом таком этапе принимали участие и церковные старосты, и наиболее влиятельные люди, наиболее влиятельные в интеллектуальном плане, в финансовом, в организационном. То есть, действительно, это был крепкий орган, реально представлявший русскую церковь. А уж какой был результат, это уже отдельный вопрос.
Правильно ли я понимаю вас о том, что, пожалуй, главным результатом, вы и в самом начале это говорили, деятельности Поместного собора стало избрание патриарха?
Но это было...
Или это самый видимый результат?
Это просто самый видимый. И тот результат, о котором чаще всего говорят. Потому что если бы деятельность собора ограничивалась только избранием, восстановлением патриаршества и избранием патриарха, то я думаю, что его можно было бы провести гораздо, гораздо быстрее. Но дело в том, что он, патриарх был избран осенью 2017 года, а у собора после этого было еще две сессии. В 18 году. И намечалось еще и четвертое, после второй и третьей. Но революционные обстоятельства просто уже не позволили
дальше. То есть, правильно, можно ли сказать, что работа была прервана? То есть, она закончилась?
Несколько десятков документов были, не будучи рассмотрены, будучи выработанным в отделах и комиссии, но не будучи рассмотренным пленарным заседанием собора и потом совещанием епископов, как то предполагала процедура, были переданы Высшему церковному совету и Синоду. То есть Высшему церковному управлению, на уже такое исполнительное рассмотрение. То есть законодательный орган церкви не успел закончить свою работу. Это совершенно было очевидно, но такова была ситуация в стране в тот момент. Вот эти наработки, я думаю, что они, и даже сама подготовка этих наработок, они очень важны для нас даже и сегодня. Когда мы, я имею в виду вся церковная полнота, которая вообще мыслит, будет готовиться к юбилею собора, ну, я надеюсь, хотя бы какая-то конференция пройдет в 2017 году, большая где будут обсуждаться итоги собора и то, что вообще произошло с церковью, страной, обществом за эти 100 лет.
За 100 лет, да.
Да. Вот я думаю, что при подготовке обязательно надо вчитываться в эти материалы, потому что некоторые аргументы, которых, может быть, сейчас не достает нам, они есть в дискуссии того времени. А часть этой дискуссии, ну, никогда, в общем, никем не поднималась и никем не исследовалась.
До сих пор?
Ну, да.
Ну, а все-таки, возвращаясь к избранию патриарха и к восстановлению патриаршества, расскажите, что там происходило и почему выбор пал, и как так получилось, на патриарха Тихона, который сейчас прославлен в лике святых. Кто еще был кандидатом? А кто за них голосовал? Как это избиралось? Ну, буквально несколько слов. Я думаю, это очень интересно.
Я думаю, что это достаточно широко известная информация. Но вряд ли для нашего, может быть, широкого слушателя знакомо такое имя, как митрополит Арсений Стадницкий.
Новгородский, наверное, на тот момент, по-моему.
Новгородский, да. Угу. Дело в том, что митрополит Арсений Стадницкий был председателем собора, как и митрополит Московский и Коломенский Тихон, он был тоже председателем собора, потому что митрополит Тихон не присутствовал до своего избрания патриарха на всех заседаниях собора, а после избрания тем паче, потому что он часто был занят исполнением своих патриарших обязанностей и обязанностей правящего архиерея города Москвы. А митрополит Арсений Стадницкий не пропустил ни одного заседания собора.
Ничего себе.
И на большинстве председательствовал. Вот у нас недавно вышел третий том нашего издания. Там как раз подсчитана статистика, сколько кто председательствовал и в какой момент. Вот он самый частый председатель собора был. Он, думается, заслуженно был одним из кандидатов на патриарший престол. А другим еще кандидатом, их всего три было в итоге, а другим был еще митрополит Антоний
Храповицкий,
да, который был известен своей школой ученого монашества, своей достаточно консервативной позицией.
Но он талантливый был человек.
Он был, безусловно, очень талантливый человек. Он, кстати, тоже неоднократно председательствовал на соборе. То есть я думаю, что вот кандидаты в патриаршество были действительно самыми яркими архиереями русской церкви того периода, и то, что жребий пал, но это уже действительно стечение...
То есть, правильно ли я понял, что избиралась при помощи жребия кандидатура, да?
Да, при помощи жребия, но до этого, так сказать, вынутию, как говорили тогда, жребия предшествовало голосование шарами, количество которых подсчитывалось, вот, цифры заносились в протокол, и уже смотрели, кто больше всего наберет. Вот и эти три архиерея набрали больше всего голосов.
А у кого было, вот интересно, у кого было преимущество из них, из этих троих?
Ну, все-таки...
У Храповицкого?
Нет.
Нет? У Стадницкого?
Ну, там было два этапа избрания. Кстати, на первом этапе там же было больше кандидатов. Угу. И, например, в патриархе баллотировался Александр Федорович Самарин.
Угу.
Вот, известный очень московской публике, такой известный, крепкий церковный мирянин.
Угу.
Вот.
Ну, по правилам, мог быть не архиерей, а любой верующий
человек.
Чтобы
развлечь наших слушателей, по-моему, недавно где-то я прочитал, что я вот не знал этого факта, что его жена Самарина изображена на знаменитой картине «Девушка с персиками». Вы знаете такую картину?
Я знаю картину «Девушка с персиками».
Вот это жена Самарина, который в 17-м году был одним из кандидатов в патриархи.
А он позже женился или раньше?
Она умерла, насколько я запомнил, в 1907 году.
Ага.
Вот. И, в общем, он, видимо, готовил себя к такому церковному исповедническому пути. И на самом деле он им в итоге прошел, но как мирянин. А кандидатов в патриаршество действительно были все достойные. Вот на этом первом уровне и на втором, когда их трое осталось. И митрополит Тихон действительно приобрел большую популярность в Москве вот за короткий период своего епархиального служения. Это буквально там лето с июня по осень 17-го года. Потому что его предшественник, митрополит Макарий Невский, был далеко не всегда так популярен и почитаем в народе, хотя у него были свои сторонники. И, что интересно, собор в лице своего совещания епископов, а это его материалы войдут в четвертый том, Кстати, очень интересные материалы будут. Так вот, собор рассматривал дело митрополита Макария Невского, но в итоге только в 1120 году митрополит Тихон предоставил ему почетный титул митрополита Алтайского. А он был революционно смещен со своей кафедры.
Макарий?
Да, в 1117 году. И в начале деятельности собора пытался отстаивать свои права, что показывая, что митрополит Тихон избран на московскую кафедру не канонично, угу. потому что при живом, так сказать, его предшественники, который насильственно был согнан с кафедры. То есть, на самом деле, вот вокруг собора соединялось очень большое количество разных обстоятельств, точек зрения, но как-то это все именно в котле или, так сказать, в мясорубке собора это все переваривалось и кристаллизовывалось в реальные постановления собора.
Я напоминаю, в гостях у программы «Светлый вечер» Александр Игоревич Мраморнов, научный руководитель издания документов Поместного собора 17-18 годов, и мы сегодня говорим об этом соборе. Вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».